Друзья все присутствующие, приближаясь к жатве вечности, мы обращаемся снова к Евангелию Божьему, к Евангелию благодати. Наше внимание сосредоточено опять будет на послании к Римлянам. У нас с вами сегодня 9 глава, стихи, которые будут предложены для прочтения с 6 по 13. И тема нашего рассуждения – сокровенность божественного избрания. Сокровенность божественного избрания. Мы продолжаем с вами знакомство с этим интересным посланием, глубоким. У нас сегодня тоже очень серьезные вопросы, с которыми мы должны будем с вами столкнуться, рассуждать о них. И еще раз посмотреть на то, что в этом тексте, который будет прочитан, который непосредственно имеет теологическую направленность, он направлен на понимание спасения израильского народа. В нашем рассуждении мы сегодня будем обращать внимание на то, как сегодня это нас касается. Поднимается вопрос спасения израильского народа, но вместе с этим раскрываются очень серьезные вопросы, с которыми мы сегодня непосредственно соприкасаемся. Итак, мы читаем указанный текст послания к Римлянам, 9 глава. «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Безусловно, прочитанный текст ставит перед любыми читателями Библии, независимо от того, являются ли они верующими людьми или нет, очень много вопросов, очень много. Даже если вы не один раз прочитали Библию, пред вами этот текст ставит действительно немало вопросов. Как объяснить то, о чем Павел раньше говорил, что Бог избрал народ израильский? Бог избрал народ израильский, мы сегодня коснемся одной интересной мысли. Бог явно показывал, что Он удивительный Бог, и кого Он выбирает? Он не выбирает сильных, знаменитых, могучих, самый многочисленный народ. Он евреям прямо говорил, осуждая их, осуждая то, что они не принимают Божью любовь к себе. Говорит: «Кто вы были? Кто вы были среди народов земли? Вы даже среди них даже и не числились. Блуждали, путешествовали по земле, но я проявил к вам любовь. Вы были самый малочисленный народ, а я вас избрал». Вот этот удивительный промысел, с которым мы сегодня соприкоснемся, Бог и сегодня проявляет. Бог избирает, интересная деталь, избирает меньшее и избирает незначащее, чтобы посрамить значащее. Это сложная мысль, возможно, для понимания. Мы будем вместе с вами сегодня ее рассматривать. Итак, как объяснить, что тот народ, который Бог избрал, дал им усыновление, дал им славу, дал им заветы, закон, богослужение, обетование. Как получилось? И как объяснить то, что избранный народ отверг своего избирателя? Отверг того, кто его избрал. Как это получилось? Неужели Бог отвернулся от своего народа? Как объяснить вот эту серьезную ситуацию, с которой соприкоснулся народ израильский? Если сегодня применить это к нашей ситуации, то Христос вот эту же проблему осветил в очень ярких словах, когда сказал так: «Мне многие в тот день скажут». Это тоже будет катастрофа. Как это? Люди, которые давно, может быть, и долгое время были верующими людьми, возможно, очень известными, возможно, очень именитыми в христианстве. Как может такое произойти, что люди, которым Бог дал обетование, славу, закон, богослужение и так далее. Как могло получиться, что многим Христос скажет: «Отойдите, я вас не знаю»? Вот в чем, друзья, вопрос, который здесь очень серьезно поднимается. Как это могло произойти? У Павла это боль. Эту боль он открыто выражает именно вот в этих стихах, которые мы и сегодня прочитали. Павел в объяснении вот этой ситуации, как объяснить, что избранный народ оказался вне избрания? Как это объяснить? Рассуждения наши будут касаться и нашего времени, очень трагичного расхождения и сегодня внешнего и внутреннего. Вот к чему Павел приводит. Он говорит дальше подробно в окончании 9 главы, 10, 11 главы. Он прямо говорит, что Бог не отверг народ свой. Но здесь он поднимает глубочайший вопрос. Он прямо буквально с первых стихов, которые мы прочитали сегодня, мы продолжаем рассуждение. Это не отдельная проповедь. Мы начали 9 главу ранее несколько, и Павел, продолжая, говорит: не может такого быть, чтобы Слово Божие не сбылось. Это одно. И он прямо заявляет: не все израильтяне, которые от Израиля. Не все. Явно скажем, не все верующие, кто называет себя верующими. Не все верующие, кто называют себя верующими. Рассуждения, которых Павел здесь касается, раскрывают сокровенность божественного избрания, внутреннее содержание, которое принадлежит исключительно Богу. Люди не могут себя избирать. Они избирают себя, но это избрание ничего не значит, если они себя избирают. Мы коснемся сегодня очень сложного вопроса, важного вопроса, который поможет и нам сегодня определиться, хотя бы подумать о том, а мое положение пред Богом, оно правильное или нет? И в этом, на мой взгляд, заключается тоже Евангелие благодати Божьей, Божья любовь, чтобы люди реально понимали, что когда люди находятся в стенах христианских храмов, это не показатель того, что у них все нормально. Это очень хорошо, что они приходят в Дом Божий. Но когда они приходят в храм, они обязаны понимать, что они соприкасаются здесь с живым Богом. Нахождение стены храма не защищают. Не защищают, Бог защищает. Поэтому, чтобы люди не обманулись, что они причислили себя к какой-то религиозной организации, и тем самым у них все хорошо стало. Нет, Павел поднимает этот вопрос, и он очень важный и сегодня для нас. Итак, неизменность Божьего Слова. Это первая очень важная мысль, которая здесь явно просматривается, стих 6. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось. Очень сложно, когда знакомишься с языком оригинала, очень сложно его, конкретно, ярко, так просто перевести эту фразу. Суть размышления следующая, что Божье Слово, однажды сказанное, эффекта, силы, действия не изменило. Оно остается в действии. Вот это выражение, но не то, чтобы Слово Божье не сбылось. Оно продолжает сегодня исполняться. Это важнейшее заявление, друзья, для многих верующих, у которых сегодня вера в Писание поколебалась. Павел прямо говорит: Слово Божье исполнится. И в этом абсолютно для всех верующих людей заложено основание их спокойствия, если они действительно верующие. То есть, если Бог сказал, то оно исполнится. Во Вселенной нет силы, во Вселенной, не только на крошечной земле, во Вселенной нет силы, которая могла бы противостоять Божьему влиянию. И Павел говорит об этом прямо. Сказанное Богом неизменно сбудется. Если Бог сказал, оно сбудется, это, с одной стороны, утешение для верующих, с другой стороны, и очень серьезное предостережение. Если Бог прямо говорит, что за твой неправильный поступок, за твое лицемерие, за твое фарисейство, за твое нездоровое отношение в обществе, в церкви, перед Богом, ты будешь нести ответственность, что человек посеет, то и он пожнет, это исполнится. Это исполнится обязательно. И это утверждение вытекает из этого текста. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Оно обязательно сбудется. Смотрите, в притче мы читаем интересные слова. Много замыслов в сердце человеческом. Много, но состоится не то, что человек думает. Не то, что думает мировое правительство, которое, как думает, формируется сегодня. Не это исполнится, друзья. Много замыслов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Это утешение для христиан. Не стоит бояться мирового правительства. Не стоит бояться замыслов людей. Стоит Бога бояться. Слово Его бояться. А для этого слова Его надо знать. Вот это Его слово, оно сбудется, но не то, что люди планируют. Итак, много замыслов в сердце человека, но будет только то, что Господь определил. Исаия пишет, с клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Это аналогичная мысль. Будет не то, что мы планируем. Вот мы хотим вот так церковь развивать, мы хотим вот это сделать. Почему важно сегодня для верующих понимать, что Христос призван быть главой? Он не призван, он является главой своей церкви. Вопрос, является ли Христос главой поместной церкви, это вопрос другой. Это зависит от того, насколько верующие понимают, что Христос глава. Или там, возможно, какая-то организация, какая-то группа людей, которые управляют. Итак, только то, что Господь определил, оно состоится. А гарантией того, что верны слова, гарантией верности Божьих слов, является сам Господь, Его неизменность. Во Вселенной даже логика требует, должна быть какая-то постоянная, какая-то константа, на что можно было бы равняться. Именно вот этой постоянной величиной, которая никогда не меняется, является Господь. Потому Вселенная, которая создана по Его законам, она функционирует. Космический мир, макромир, микромир, он движется по тем законам, которые не эволюцией были заложены, не природой были заложены, Богом были заложены. И по этим законам все развивается. Если бы этот законодатель был несовершенный, не знаю, нашлась бы во Вселенной хоть одна планета, которая, как иногда водители, не обращая внимания на сигнал светофора, пролетают на красный сигнал и происходит столкновение. Если бы не Бог наблюдал за этими законами, то эти же планеты, если бы их эволюция создала, точно так же бы сталкивались, как и водители на перекрестках, не соблюдая правил дорожного движения. Простите за улыбку. Но только потому, что Бог постоянный, постоянные законы Его. А значит, постоянный и важный закон, касающийся отдельно взятого человека. Что человек посеет, то он и пожнет. Он другого пожинать не будет. И что он лично посеял, не сосед, не церковь, а что он лично посеял, он будет пожинать. Он Бог. Неоднократно в Писании звучит фраза «Так говорит Господь». 400, больше 400 раз эта фраза встречается в Священном Писании. Так говорит Господь. Более 800 раз фраза встречается. Говорит Господь. Достаточно сильные заявления. За этими словами стоит Господь, и если Он сказал, то оно обязательно исполнится. Обратите внимание, как если сегодня внимание людей уходит от Бога, оно обязательно нуждается в том, чтобы перед ними была бы какая-то личность, авторитетная организация, которой они могли бы доверять. Вот кризис сейчас на земле экономический. И как люди прислушиваются к тому, что говорят ведущие экономические финансовые эксперты? Обратите внимание, что происходит? Люди ищут авторитетов. Они ищут авторитетных заявлений, на кого можно положиться. Друзья, неудивительно, что когда пришло время периода реформации, то христианство пришло к выводу, что и провозгласило один из тезисов протестантского движения. Что по этому поводу говорит Писание? Это важно, друзья. Не важно, что по этому поводу говорят политики. Не важно, что по этому поводу говорят, возможно, известные люди. Важно, что по этому поводу Господь говорит. Это важно, друзья, для нас сегодня, чтобы мы реально еще раз для самих себя убедили, заставили себя посмотреть на себя. Что для тебя является авторитетом? Твое мнение? Мнение друга? Мнение политиков? Мнение президента нашей страны? Он отвечает за государство. Но он не отвечает за души людей. Он не отвечает за жизнь вашу. За вашу жизнь вы отвечаете. На кого вы ориентируетесь? Кто для вас является авторитетом? Бог неизменный, гарантия его неизменности только Он и никто другой. Надо отметить, что в христианстве, надо подчеркнуть здесь, особенно в славянском христианстве, особенно у славян, есть очень сильное влияние народа Востока, восточного мышления. В чем оно проявляется? Я думаю, что вы это очень легко можете заметить в следующем. Насколько именно Восток склоняется к тому, чтобы почитать лидеров. Интересно отметить, что это сильно вошло в христианство. Если сегодня почитать труды известных теологов, мыслителей, служителей, которые причисляют или причислены к Восточной Церкви, то отмечается интересная деталь, как многие преклоняются перед людьми. Вот отцы Церкви сказали, они очень много вещей хороших говорили, это правда, друзья, если кто-то из вас читал, это правда. Но обратите внимание, в чем опасность? Опасность в том, что люди опираются на мнение людей. Недавно читал размышления одного очень известного священнослужителя Восточной Церкви. Удивительно, много интересных вещей рассказал. Много, поверьте, много интересного. Но что интересно, во всех этих рассуждениях пространная статья, ни разу он не сослался на Священное Писание, ни разу. Это известный священнослужитель, который предложил к рассмотрению очень серьезный вопрос, с которым сегодня общество соприкасается. Но ни разу он не упомянул Священное Писание, но постарался обязательно сказать неудачное о Западной Церкви и обо всех протестантах. Вот без этого нельзя развиваться, понимаете? Вот так человек для себя представляет. А где же, простой вопрос, где же Писание? Надо сказать, что вот эта проблема сегодня вторгается, друзья, и в нашу жизнь. Очень часто и мы, как носители восточного мышления, мы выходцы из среды, где развивалось и продолжает развиваться восточное христианство. Мы носители этой культуры. Потому очень часто главной проблемой для нас являются люди, а точнее наша привязанность к ним. Это серьезную операцию, на которую Бог желает сегодня, я смелюсь сказать, провести в нас, убрать из поля зрения, увести в сторону любого человека, чтобы понять одно, есть Господь, есть Писание. Если Он сказал, только вот так будет, по-другому не будет. Еще одна мысль, которая здесь явно просматривается, неверность некоторых верующих не является доказательством неверности церкви. Не все те израильтяне, которые это Израиль. Павел прямо говорит, не все они, по плоти, да, они все израильтяне, но не все они являются израильтянами по призванию, по обетованию. И Павел говорит об этом. Интересно отметить, что как часто сегодня люди способны, увидев неправильный поступок, а все мы много согрешаем, говорит Писание, увидев неправильный поступок одного или другого, заявлять, они все такие. А вот представь себе, не все. Вот представь себе, не все. Это просто ты обманул себя. Павел прямо говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля, не все те верующие, которые называют себя верующими, не все те члены церкви, которые называют себя членами церкви. Это больно слышать, правда, друзья? Это меня касается. Не все верующие, которые считают себя верующими. Эта мысль, которую Павел желает донести, очень важную мысль до нашего сознания. Вот позже уже, но это об этом речь будет в следующих наших размышлениях, Павел очень серьезно говорит о том, что верующие подлинные и подлинные израильтяне имеют отличительную особенность. Вот как их можно отличить один от другого? Они пребывают в вере, всего лишь навсего. Обратите внимание. Об этом будем позже говорить. Но об этом Павел и ранее говорил, что оправдание Бог вменяет. Бог кого оправдывает? Не того, кто считает себя верующим человеком. Кого Бог оправдывает? Кто поверил Ему. Обратите внимание, вот того Он оправдывает. Эта мысль очень явно просматривалась в 4 и в 5 главах. Обетования даны Израилю. Обетования даны Израилю. Но надо подчеркнуть настоящему Израилю, не всем израильтянам. Почему Павел говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля. Надо подчеркнуть еще, что обетования Божьи даны церкви, но не всем верующим. Обетования Божьи даны верующим, это правда, но не всем. Нередко мы способны заявлять так, в Библии 31 тысяча обетований, и они наши, это неправда. Это неправда, что не все ваши. Когда вы Божьи, они ваши. Когда вы не Божьи, они не ваши. Не приписывайте себе то, что вам не принадлежит. Чем ваша жизнь отличается от других? Ваша жизнь правильна пред Богом. Ваша жизнь – это жизнь веры. Еще одна мысль, которую мы вместе рассмотрим, это именно внутреннее состояние. Именно внутреннее состояние является показателем реальности и истинного израильтянина, и истинного верующего. Мы говорили вначале о том, что Павел поднимает очень сложный вопрос спасения Израиля, избрания Израиля, и говорили о том, что мы хотим видеть сегодня параллель, как это применяется сегодня в церкви. Павел поднимает вопрос Израиля, но проблема аналогична сегодня и с верующими людьми. Итак, именно внутреннее состояние является показателем реальности человека. Этому объяснению Павел посвящает стихи с 7 по 13. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Известный текст, который мы ранее с вами рассматривали в 8 главе. Любящие и, обратите внимание, призванные. Любящие и призванные понимают. Любящие и призванные понимают, что будет благо. Они обязательно понимают. Пусть это неприятно, но не знают, оно ко благу приведет. Это то, как отличается реальный верующий. Он понимает, какую бы трудность он ни встретил, он знает, она принесет благо. Отсюда его реакция на трудность какая? Вот и определяемся мы, насколько мы действительно Божьи люди, насколько мы верующие. Именно в реакции, особенно на неприятности. Верующий понимает, какая ни была трудность, она к благу принесет, приведет. Значит, зачем возмущаться? Зачем роптать? Зачем негодовать? То не получилось. Зачем? Этим отличается подлинный верующий от человека, который носит это имя, в реакции именно на трудности. Не спешите, друзья, вот еще из этого мысль одна, вытекающая, важная. Мы говорим, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не спешите никогда выносить суд о другом человеке. Бог его наказал. Не спешите, пожалуйста. Обратите внимание, что любящий Бога, всегда любящий, будьте внимательны. Однажды призванный. По его изволению ему все содействует ко благу. Верующий понимает, именно любящий Бога, что все содействует ко благу. Зачем вы его судите? Когда даже он в трудность какую-то попал, болезнь ли Господь ему послал, в аварии ли, дом ли сгорел, неважно, друзья, что-то дом потерял там, какая-то еще трудность, возможно, с родственниками, с близкими, с работой произошла. Верующий понимает, Божий человек понимает, что все это содействует ко благу. Значит, какой отсюда вывод? Он спокойно это воспринимает. Так если для меня, допустим, это благо, зачем говорить, что Бог наказывает человека? Это вопрос очень интересный. Я думаю, что он найдет рассуждение в вашем сердце. Если для меня это благо, значит, судить меня за трудность, которую Бог мне послал, это неразумно, это неправильно. Простите, можно сказать прямо, это глупо. Если человек Божий, то Бог с ним разговаривает. И что бы это ни было, оно принесет ему благо. Не спешите судить человека. Именно даже в том, как вы реагируете на трудность другого человека, явно показывается и ваше реальное состояние. Если вам радостно от того, что другому плохо, вы просто в неправильном положении пред Богом. Просто в неправильном положении. Не все верующие, кто причисляет себя к верующим. Не все те израильтяне, повторяем эту мысль, которые считают себя израильтянами. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо, так говорит Писание, а Бог смотрит на сердце. Но Господь сказал Самуилу, когда послал его и выбрать царя, помните, для израильского народа, но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, когда он посмотрел такого статного, ну, не как я, конечно, повзрослее, посерьезней, посолиднее выглядящего, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Он красивый, привлекательный, сильный, но я его отринул. Интереснейшая мысль, Господи, так наоборот, чтобы самое красивое тебе принадлежало. Я его отринул. Интересная мысль, почему, Господи? А Бог не отвечает, почему. Он его просто отринул. Я смотрю не так. Это ваша мысль, как смотрит человек. И в чем отличие взгляда человека и взгляда Божьего? Ясно просматривается. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Человек смотрит на внешнее, Бог смотрит на внутреннее. Мы много ранее говорили о том, что это не означает «живи как хочешь», главное, чтобы сердце было хорошее. Если, поверьте, если сердце будет в правильном положении пред Богом, слова будут правильны, мысли будут правильны, образ жизни будет правильный, внешность будет правильная. Но начинается все не с внешнего, а начинается все с внутреннего. Если сердце не изменится, внутренность никогда не поменяется, хоть заставьте его красиво одеться. Она не поменяется. Бог смотрит на сердце. Это важная мысль. Правильная внешность и правильное состояние перед Богом – это не одно и то же. Правильная, красивая внешность по церковным канонам и правильное состояние пред Богом – это не одно и то же. Это то, что желает Павел донести. Не все те израильтяне, которые это Израиля. Да, внешне они доказаны. Все, пожалуйста, израильтяне. На нос посмотрел, он израильтянин. Шапочку видел, он израильтянин. Все, пожалуйста. Не все те израильтяне, которые это Израиля. Когда Павел здесь поднимает очень серьезный вопрос, проблему фарисейства, которые очень правильно выглядели. По всем канонам, по всем стандартам на них можно было равняться. Но Христос их очень часто осуждал. Внутренний мир человека, мы об этом много говорим, особенно сейчас, когда рассматриваем темы бесед по четвергам, говорим о формировании и развитии христианского характера, касались мысли о том, что внутренний мир человека определяет его реальное состояние. Очень известные слова, которые многие верующие знают наизусть. Притчи 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему? Потому что из него источники жизни. Я хочу сегодня интересное размышление к этому стиху предложить вам. Возможно, вы об этом никогда не думали. Смотрите, о чем здесь идет речь? Храни сердце. Подожди, какое сердце надо хранить? Если сердце испорченное, какой образ жизни будет? Какие источники твоей жизни? То есть, откуда, какое твое начало будет? Но если сердце испорченное, какая твоя жизнь будет плохая? Стоит ли это сердце хранить испорченное? Обратите внимание. Если оно приводит тебя к неправильным выводам, к неправильным поступкам, словам, мыслям. На что здесь Писание указывает? Храни правильно, в правильном состоянии твое сердце. Почему? Потому что какое твое сердце будет, вот такие твои источники жизни будут. Это не означает, все, теперь сердечко храни, пожалуйста, броню, кольчугу, и все, пожалуйста, чтобы меня никто не трогал. Нет, если сердце не изменится, а Бог смотрит на сердце, Он перерождает внутренний мир человека. Почему Господь знает, что то, что внутри у человека, завтра это будет наружу. Это будет в его поведении, это будет в его словах, это будет в его внешности. Завтра это будет. Поэтому Господь нацеливает внимание на сердце, зная, что если оно изменится, вот тогда это сердце будет другую жизнь источать. Другая жизнь будет из него исходить. Сердце человека определяет образ его жизни и образ мыслей. Очень важная, серьезная мысль. Последняя, третья. Божье избрание не во власти людей. Божье избрание не во власти людей». Стихи с 11 по 13, там интересное выражение встречается: «Бог возненавидел, возлюбил». Эти слова вызывают очень много размышлений. Если сказать, друзья, посмотреть на то, как Бог относился к Исаву и как Он относился к Иакову, потому что о них здесь идет речь. Это два родных брата, два близнеца. То явно видно то, что если применять наши стандарты ненависти, то Бог должен был бы Исава стереть в порошок и развеять самолета по всей земле, чтобы память о нем не осталась. Так ли делает Господь, читающий Библию? Так ли Он сделал? Нет. Нет. Когда евреи пришли уже в обетованную землю, Господь предупреждал их: вот туда, южнее Мертвого моря, не ходите. Эту землю я кому отдал? Исаву. Это не ваша земля. Это не ваша земля. Вы не можете там быть. Эту землю кто дал им? Кто? Бог дал. Вот именно это размышление, я опираюсь на Священное Писание, заставляет нас подумать, в чем заключается ненависть Господня в данном случае. Одного Он возлюбил, а другого возненавидел. Здесь не идет речь о мщении, об уничтожении, о проявлении какой-то агрессии по отношению Исава. Здесь, смотрите, Бог точно так же заботился об Исаве, как заботился об Иакове. Точно так же, обратите внимание. И землю дал, и необходимое все им давал. Идет речь только об одном. Слово «возненавидел» не отдал предпочтение, а любовь отдал предпочтение. Всего лишь навсего. Значение слова «возненавидел» – одно из значений именно такое. Ненависть – это отдать предпочтение. Итак, вернее, не отдать предпочтение. Именно об этом здесь идет речь. Бог отдал предпочтение Иакову, но не отдал предпочтение Исаву. Когда это произошло? Когда они еще не родились. Это уже избрание произошло. Это важный достаточно вопрос. Человек не может себя избрать. Человек не может себя избрать, при том, что он старается себя избрать. Он старается приписать себя к спасенным. Человеку не дано право избирать себя. Дети Божьи по избранию. Это и сегодня дети Божьи по избранию, а не по причислению себя к числу спасенных. Поднимается один из серьезных вопросов, который заставляет нас серьезно подумать о том, что если я уверен, что я спасен, на чем твоя уверенность покоится? Где фундамент твоей уверенности, что ты действительно спасен? Если я говорю «я спасен», поверьте, это не означает еще, что я спасен. Это еще не означает, что я спасен. Если говорю вот этот спасен», это еще не означает, что он спасен. Если говорю «а вот эти все не спасенные», это не означает, что они не спасенные. Это всего лишь твое мнение. Всего лишь твое мнение, не больше. И твое мнение так же хорошо, как и мое, как в Одессе говорили. Итак, дети Божьи по избранию, а не по причислению себя к числу спасенных. Не по плоти реальные дети, а по избранию. Обратите внимание, какая сегодня борьба, она не новая, она издавная, это древняя борьба за что-то, за правильное, борьба за спасенных, ортодоксальная или правильно славящая церковь. Другие заявляют: нет, а мы католическая, мы вселенская церковь. Мы пошли дальше, мы говорим, сегодня существует здравая церковь, и это наша здравая. Почему? Я же в здравой церкви нахожусь, поэтому она здравая. Улыбаемся. С другой стороны, смотрите, создали идею братства, создали идею тела братства. Откуда это? Скажите мне, пожалуйста, друзья, читающие Библию, откуда эти слова взяты? Откуда? С головы взяты, но не из Священного Писания. Не из Священного Писания. Не все те израильтяне, которые считают себя правильными. Не все по избранию они. И мы касаемся вопроса, в чем суть этого избрания? Как мне не обмануться? Причислили меня, допустим, к какой-то группе людей. Это самая правильная деноминация. Но принадлежность к деноминации не решает вопроса вашего спасения. И никак не определяет ваше спасение. Вопрос Божьего избрания, вот что здесь поднимается на высоту, чтобы мы с вами не обманулись, друзья. Представляете такую ужасную картину? Не допусти, Господь, чтобы это произошло. Нас сидит здесь достаточно немалое количество людей. Придет Христос, и мы все пред Ним предстанем. Кто-то к тому времени уже умрет физически, кто-то, может быть, останется живым, я не знаю. Это все в Божьей власти. Представьте себе такую картину, что вот тогда, когда придет Христос, Он многим, вполне возможно, и из нас скажет: «Я вас не знаю». Можете представить такую картину? А это будет, друзья, а это будет. Так вот, чтобы мы реально понимали, чтобы не обманулись, к нам это слово звучит. Чтобы не считали, что принадлежность моя какой-то церкви, членство по местной церкви, это вопрос принадлежности к поместной церкви не решает вопрос моего спасения. Боязнь самого себя, боязнь думать открыто и говорить о себе, это мы о себе говорим, друзья. Боязнь самого себя, боязнь думать открыто и говорить о себе, о своих недостатках, о своих проблемах, вызванная очень часто скрытым грехом, который мы годами прячем. Именно вот это состояние, когда человек боится, он так боится, когда ему скажут: «Брат, ты же не прав». «Да ты что?» И все, и сразу здесь неприступная крепость, все, невидимый забор, сигнализация, попробуй подступись к нему. Если вы испытываете такое состояние, если вы больше боитесь, наверное, критики, чем смерти, ваше положение неправильное. Это как раз-таки явно указывает на неправильное положение пред Богом. Именно вот это состояние, когда я боюсь признать свою ошибку, когда я боюсь ее исповедать, когда я не вмещаю, когда ко мне подходят и меня обличают, и говорят: «Ты же в этом не прав, брат. Зачем ты это делаешь?» У меня сразу включается инстинкт самозащиты. Вот это печальное состояние, в котором многие сегодня находятся, к сожалению, боятся посмотреть на себя, боятся заглянуть туда, куда сами не заглядывают, в глубины сердца своего. Но для того, чтобы оправдать себя, вот это состояние приводит к чему? Что вот такие люди, которые боятся думать о себе, боятся открыто говорить о себе, боятся критики, эти люди чаще всего очень много правды говорят о других. Они всем правду раздают, только она какая-то непонятная, это правда. Смотрите, Писание нацеливает наше внимание, основное внимание, на кого должно быть нацелено? На кого? На другого? Нет, на себя. Если в моих рассуждениях больше внимания на другого, мое положение просто неправильное. Избранные и призванные ведут себя правильно, хотя внешне они, может, не имеют никаких преимуществ. Призванные, любящие Бога, призванные, они, обратите внимание, ведут себя по-другому, хотя внешне могут и не отличаться от других. Итак, это важная мысль, что Бог определяет людей по сердцу. Избрание Божье происходит до рождения людей. И этот текст явно об этом говорит. Избрание произошло, наше избрание, если мы избранные, обратите внимание, оно произошло до сотворения мира, так Писание говорит. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Но Библия вводит еще одно понятие – это призвание. Избрание, когда Бог определил этот спасенный, допустим, как сегодня принято говорить, но призывает его в определенное время его жизни. Очень многие призванные в нашей памяти останутся как погибшие грешники. Я сошлюсь на евангельский пример – разбойник на кресте. Если бы Евангелие не указало, что он покаялся, мы бы так везде и проповедовали, в ад пошли все. Правда? Действительно, человек может перед самой смертью воспользоваться милостью Божьей, Словом Божьим, которое к нему направлено, призвать имя Божье и получить статус оправданного, статус Божьего дитя. А в памяти многих людей он останется погибшим. Вот он такой, он пьяница, убийца, там, мародер и так далее, и так далее. Да, он таким был, но такими мы многие были. Но омылись, но оправдались, но очистились кровью Господа Иисуса Христа. Итак, избрание Божие происходит до рождения человека. Это значит, что никто из нас никоим образом не может повлиять на свое избрание. Не так ли, друзья? Никто из нас не может повлиять. Но избрание Божье которое происходит до нашего рождения и на которое мы не можем повлиять, наше избрание происходит на основе нашего предузнания. То есть не мы себя предузнаем. Бог избирает человека на основе предузнания. Это очень серьезная мысль, которую мы ранее рассматривали, касаясь окончания 8 главы. Избранный может покаяться в конце жизни и быть спасенным, возможно, его покаяние никто не узнает. Многие, с другой стороны, считающие себя праведными, верующими, останутся без Христа. Следует говорить не о других, вот они. Писание не призывает нас указывать на других. Оно обращает внимание на самих себя. Что пользы, если ты будешь правильно знать учение о спасении, окажешься без спасения? Что пользы, скажи? В аду будет очень много хорошо знающих Библию, даже наизусть. Очень много, которые всегда всю жизнь правду говорили. Всегда. Их много будет в аду. Но если сердце их Богу не принадлежало, если оно действительно не служило Богу, оно не отражало Божий характер, о чем мы говорим по четвергам, этот человек просто окажется обманутым. Вот это величайшая, величайшая катастрофа, катастрофа всей жизни абсолютно, после которой ничего нельзя исправить, когда Христос скажет: «Я тебя не знаю». Он это скажет, не пресвитерский совет скажет, не какой-то большой известный дядя. Христос скажет: «Я вас не знаю». Почему? Он на это имеет право, и он это, безусловно, сделает тем, кто не оказался в его числе спасенных. Мы продолжаем эту мысль. Избрание Божье происходит на основе предузнания. Склонности человека являются личным проявлением человека. Знал Бог о слабостях Исава? Знал? Знал. Он его заставил полюбить, это красненько, не знаю, что там украинский борщ или что было, не знаю, извините. Он его заставил полюбить красненькое? Нет. Смотрите, что говорит Иаков. Бог не искушается злом. И сам не искушает никого, ничем негативным он не искушает. Бог не искушал Исава, ну-ка проси покушать. Он не искушал, это была слабость Исава, это его склонность была. Знал Господь об этой склонности? Да. Он эту склонность ему послал? Что вы на этот вопрос ответите? Это его личное было, Бог не послал, не заставлял его это делать. Но Бог знал об этом, вот на этом строится его избрание. Он знает, как человек будет реагировать на то или другое. Он знает, мы этого не знаем. Но он никого не заставляет делать негативное. Когда Библия говорит здесь, что он о порабощении Исава, будьте внимательны, здесь идет речь не о том, что Исав будет порабощен, идет речь о его потомках. То есть большее предпочтение Бог отдал Иакову. Но важная деталь, он не оставил Исава. Поэтому здесь не идет речь об уничтожении Исава, о чем мы ранее говорили. Могущество Божье и его любовь, очень часто мы это видим в Священном Писании, просматривается в предпочтении меньшего. Таким был израильский народ, он не был многочисленным, Бог его избрал. Обратите внимание, таким был Исаак, он не был первенцем, не так ли, у Авраама? Об этом и Павел здесь прямо пишет, не все дети Авраама, которые от Авраама. У Авраама было 6 детей, помимо Исаака. Но не это потомки Авраама. Интересно, Библия об этом прямо говорит. Дальше у самого Исаака тоже 2 детей родилось. Но обратите внимание, тоже дети родились. Но интересно, что Бог одному отдал предпочтение, а другому не отдал. И кому отдал? Меньшему. Смотрите, когда мы знакомимся с историей Давида, то же самое, мы цитировали эти стихи. Было 7 статных красивых братьев. А там какой маленький белокурый, кучерявенький мальчонка. Ну, какой из него царь получится? Ему надо учиться еще, чтобы царем быть. Но Господь говорит, он будет моим царем. Бог берет меньшее. Для чего? Чтобы показать силу свою. Это одна, мы это можем просматривать в Священном Писании, что Бог очень часто отдает предпочтение меньшему, чтобы могущество свое показать, чтобы не было приписано это людям слава и сила. Обратите внимание. То есть, по-человечески, какой царь из этого юноши Давида? А по Божьим стандартам он готовый царь. Вот так Бог усмотрел. И он действительно, смотрите, когда мы читаем Священное Писание, когда мы знакомимся с историей, всеобщей историей, это действительно был золотой век для Израильского царства, когда правил Давид. Этот молодой мальчик, который никаких надежд не давал для того, чтобы действительно быть царем, Бог его избрал. Но важно подчеркнуть, что Бог знает, и вот это важная деталь, о которой много сегодня можно дискутировать, Он дал Слово Свое. Он раньше дал Слово народу израильскому, закон дал. Знал Господь, кто прилепится к этому закону, знал. Знает Господь и сегодня, чье сердце прилепляется к Священному Писанию, знает. Знает, обратите внимание. И зная это, зная, что человек, прилепляясь к Писанию, получает отсюда веру свою. Знает об этом Господь, я об этом не знаю. И поэтому на основе предузнания Бог делает свое избрание. Я этого не знаю. Я этого не знаю, Бог это знает. Это очень серьезная мысль. Вера человека происходит от Священного Писания. Так говорит Писание. Это его слово. Начали мы наше рассуждение, помните, с чего? Слово Божье сбудется. То есть, если Господь сказал, оно так. Если написано, что слово «вера от слышания» – это 10 глава, это уже послание, мы об этом будем позже говорить, то это так и есть, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Раньше не было записано, оно записано, но далеко не все люди могли читать, поэтому они слышали слово. И принимая это слово, помните, мы цитировали текст ранее, они приняли его как Слово Божье, каковым оно и по-настоящему есть, как Павел пишет в послании Фессалоникийской церкви. Как отличить подлинное от фальшивого и сегодня? Как не обмануться, как не оказаться в таком состоянии, что считаю себя верующим, а оказался вне спасения? Как разобраться среди самых разных групп спасенных? Все спасены. В какую церковь не прийти, все не спасены. Но терпеть друг друга не могут. Но вечности такого же не будет, вы же понимаете? В вечности не будет того, что терпеть друг друга не могут. Там союзов не будет, точно. Братств не будет, точно. Объединений не будет, Папы Римского не будет, точно. Ну, имеется в виду, титулов, статусов их не будет. Но тогда возникает вопрос, а как же определить тогда? Почему получается так, что все считают сегодня правильными, но что-то не очень правильно друг по отношению друга ведут себя? Как определить? Мы на некоторые коротенькие моменты обратим внимание. Фальшивое. Это очень важная мысль, фальшивая, всегда направлена на других и пропитана осуждением. Фальшивая всегда смотрит на другого и всегда осуждает. Все фальшивое, все правильно знает. Чего ты меня учишь, я знаю. Фальшивая всегда правильно выглядит, правильно говорит. Фальшивая всегда говорит правду. Фальшивая всегда правильно смотрит на других. Вы понимаете, что все это в кавычках? Это самое настоящее современное фарисейство. Подлинная правильность направлена на себя. Фальшивка всегда направлена на других. Подлинная всегда направлена на себя. Это очень ярко определяется. О ком вы думаете, друзья? Тот не так, тот мне дорогу перешел, вот он нехороший, вот он нехороший. О ком вы больше думаете? Вот день прошел. Мы много, нередко этот вопрос поднимаем перед нами. День прошел, о ком вы больше думали? О других или о себе, о своем состоянии? Подлинное направлено на себя и проявляется в действии, как это делал и Христос. В практическом стремлении помочь, но не в говорении правильного. Подлинное на себя направлено. И когда оно видит рядом находящегося у кого трудность, оно стремится ему помочь, как это делал и Христос. Он пришел не чтобы ему послужили, а чтобы он послужил другим. Вот так и в простых таких примерах или на простых иллюстрациях можно определить фальшивое или подлинное. Другой поступил неправильно. Вот правильное, праведное, всегда на это очень легко смотрит. Как я могу помочь? Если человек оступился, согрешил, споткнулся, правильное тянет руку и хочет ему помочь. Ведь за это же Христа били, не так ли? Ну, морально били. С кем он общается? Нашел там себе порядочных людей. Алкоголиков, наркоманов, там с ними общается, современным языком говоря. Ну как то? Они же нуждаются в этом, они запутались. И Христос пришел помочь. Итак, подлинное направлено на себя. Больше всего хранимого сердце свое храни, чтобы оно было в правильном состоянии. И подлинное всегда направлено на других с целью им помочь, но оно никогда не критикует. Обратите внимание. Оно никогда не осуждает, лучше здесь употребить именно это слово. Оно стремится помочь. Итак, коротенький итог, мы помолимся. Сокровенность божественного избрания. Бог избрал Израиль. Это действительно так. Но не все те израильтяне, которые от Израиля. Бог избирает на основе предузнания. Бог избирает на основе предузнания. Избранный, призывается Богом на основе предузнания, после чего его жизнь, после призвания, его жизнь становится посвященной тому, кто его призвал. Это тоже один из показателей того, что человек действительно призван Богом, он посвящен Богу. Он не людям посвящен, не себе посвящен, своим идеям, своему правильному представлению, он Богу посвящен. Избранный и призванный проявляет личную веру, причем это постоянное проявление. Избранный всегда проявляет личную веру, которая ежедневно подкрепляется Писанием, потому что отсюда вера. Избранный не может жить без Писания. Не может. Точнее говорим, призванный уже. Призванный не может жить без Писания. Он понимает, что без веры Богу угодить нельзя. И он понимает, что эта вера имеет только одну поддержку, не хорошие проповеди, не хорошее богослужение. Это тоже неплохо быть в хорошем богослужении, но верующий понимает, что на то он и верующий, чтобы иметь веру. И он понимает, что его вера только отсюда черпает для себя поддержку и основание. Избранный, призванный не заявляет, но он больше его жизнь направлена на то, чтобы действительно ходить правильно перед Богом, а не заявлять: «Я спасенный, я спасенный». Божий человек, я не думаю, что когда-то он будет себя бить в грудь и говорить: «Я спасенный, я спасенный». Он будет жить как спасенный. Почему? Потому что внутреннее состояние, оно не позволит ему гордиться: «Я спасенный, а ты не спасенный». Личная вера проявляется в уподоблении Христу. Моя личная вера, ваша личная вера, если она происходит от Писания, она проявляется в уподоблении Христу, а не в унижении другого, не в возвышении самого себя. Моя вера проявляется в желании послужить другим. Это вера в того, в кого, смотря на образец, на стандарт, на Христа, уподобление Христу. Твои действия, брат, сестра, слушатели, они правильные по отношению самого себя. Они правильные по отношению другого. Они правильные по отношению церкви, по отношению Бога. Твои действия, Христос прямо сказал, по плодам узнаете. Не по словам, не по внешности узнаете, а по плодам узнаете. По тому, как человек живет, узнаете, как он действительно является Божьим человеком. Итак, вопрос перед молитвой каждому из нас. Мои действия, которые из моего сердца исходят. Мои действия исходят из моего сердца. Они правильные по отношению себя, другого, церкви, Бога. Твои действия – это твои плоды. Твои действия – это твои плоды. Вот то, что из сердца вышло. О чем они говорят? О чем они говорят? Итак, говорят ли они о том, что ты действительно избран Богом или нет? Говорят ли они о том, что ты призван Богом? Говорят ли они о том, что ты действительно верующий? Эти вопросы сегодня предлагаются нам после прочитанного текста для того, чтобы мы об этом могли помолиться. У нас есть особая сегодня привилегия, это благодать Господня, которую Он проявляет к нам. Слово затрагивает нас, оно всегда нас затрагивает. Но производит всегда Божье Слово две реакции. Люди либо принимают, либо отторгают его. На Слово Божие всегда только две реакции. Как вы воспринимаете это Слово? Не все те израильтяне, которые от Израиля. Не все верующие, которые считают себя верующими. Но Бог сегодня по своей любви слово к нам обращает, Слово обращает, чтобы могли воспользоваться этим словом, чтобы это слово произвело действие внутри нас. И тем самым, если принимаем мы слово и позволяем его работать в нас, мы подтверждаем то, что мы спасены. Если слово затронуло кого-то из здесь присутствующих, видите свою слабость, видите свое несовершенство, видите свою греховную порабощенность, видите свою зависимость от чего-то, но не от Бога, не от Писания. У вас есть сегодня возможность, это к вам слово звучит. Вера спасает человека, вера от слова. Если оно затронуло вас, это для вас хорошее время просить у Бога прощения, исповедоваться, очищаться и дать возможность этому слову дальше формировать вас, чтобы вы укреплялись в вашей вере, которая будет, безусловно, опираться на Священном Писании. Аминь. Мы будем молиться.